Разобравшись в обстановке, Федор Ксенофонтович, когда в палатке они остались втроем, уже не стал, как намеревался раньше, доказывать, что его дивизии понесли потери, что на исходе горючее и боеприпасы, и что, если снять корпус с рубежа обороны, враг здесь беспрепятственно устремится на восток, рассекая белостокскую группировку на всю ее глубину. Он уже знал, что командующий фронтом Павлов приказал Болдину создать конно-механизированную ударную группу из 2-3 механизированных корпусов и одной кавалерийской дивизии, развернуть ее фронтом на север и контратаковать прорвавшиеся со стороны Гродно вражеские части, преградив им путь на Волковыск. Приказ есть приказ. Его надо выполнять. Хотя отдан он и совершенно очевидно без доподлинного знания обстановки, в какой оказались войска, без понимания тех преимуществ, которых удалось достигнуть немцам в итоге внезапного нападения превосходящими силами. Но и не будь этого приказа, ничто не изменилось бы. Федор Ксенофонтович очень хорошо понимал, что любой маневр, равно как и стойкая оборона удерживаемых позиций, уже никак не сможет заметно улучшить в нашу пользу общую ситуацию. Поздно думать и об отводе частей на восток, учитывая полное господство противника в воздухе, его несравнимые преимущества в маневренности хорошо оснащенных танковых групп. Сила и мобильность на стороне врага, значит, все действия советских войск должны быть подчинены только одной задаче – как можно больше сковать вражеских сил и как можно дольше задержать их на месте с тем, чтобы там, в тылу, на востоке, войска вторых эшелонов и армий, выдвигаемые из глубины страны, успели на каком-то рубеже образовать стабильную линию фронта. Где будет этот рубеж? На старой границе? На Березине? Конечно же, не дальше. Этой ночью, оставив заслоны на Нареве, корпус генерала Чумакова свернулся в колонны и начал выдвигаться на север. Федору Ксенофонтовичу вспомнилось, как отдавал он приказ майору Никитину остаться со своим мотострелковым полком на месте и прикрыть ведущую на восток главную дорогу в оставляемой корпусом полосе. «Задача ясна, буднично, словно речь идет о незначительном деле», ответил майор Никитин, глядя прямо в глаза генералу. «Будем держаться». Федор Ксенофонтович понимал, что оставляет Никитина и его полк на верную гибель. Понимал это и Никитин. Но ни один мускул не дрогнул на лице майора. Только решимость в нездоровом блеске глаз и сквозящее в голосе чувство трагической необходимости. Разговор этот происходил в лесу, в штабной палатке, ярко освещенной аккумуляторной лампой. На задней стене палатки висела карта с нанесенной обстановкой, и генерал-майор Чумаков, водя по ней прутом указкой, знакомил командиров частей и начальников служб штаба с обстановкой в полосе армии и с задачей, которая поставлена перед корпусом. Когда майор Никитин вышел из палатки, к карте протолкался полковой комиссар Жилов и, как-то не очень кстати, взяв под козырек, обратился к Федору Ксенофонтовичу. «Товарищ генерал!» Жилов по-военному ладный, но какой-то нахохлившийся, требовательно смотрел на Чумакова. «Прошу прощения, я не знаю, с чем встретится корпус завтра, а Никитин с полком примет на себя главный удар. Разрешите мне остаться с ним?» Федор Ксенофонтович будто споткнулся во время бега, вмиг потеряв нить мысли, которую начал было развивать у карты. Смотрел в крупное открытое лицо Жилова, начавшая под его суровым взглядом слегка бледнеть, и думал о том, что все эти тяжкие дни он постоянно чувствовал рядом с собой присутствие политработников, которое было каким-то неназойливым. Так здоровый человек ощущает свое сердце больше сознанием. В атмосфере постоянного напряжения политработники, как бы придавали окраску настроениям людей. И не беседой, не лозунгами, только личный пример, конкретная деятельность, постоянное нахождение в наиболее горячих местах. Ведь сегодня же сам Жилов затеял с ним разговор. Не придумали еще настоящей формы для политработников, особенно для такого случая. Что вы имеете в виду? Нам бы сейчас огромные звездищи на грудь и спину, чтоб форма на комиссаре и на политруке красным кличем пламенела. Это слишком, и так диверсанты свирепствуют. Зато если кто-нибудь оробеет перед врагом или паникнет, живая звезда даже издали укротит страх. Хотите быть ходячими боевыми знаменами? А что? Цвет знамени и цвет звезды одного пролетарского происхождения и, как и боевые символы, зовут к одной цели. И еще бы вам говорящие репродукторы вместо фуражек, со смехом сказал тогда Чумаков. А вот сейчас он охладил пыл полкового комиссара Жилова. «Не советую», — ответил ему со сдержанным раздражением. «В полку есть свои политработники, а вы, как мой заместитель по политической части, обязаны, я повторяю, обязаны быть там, где главные силы корпуса. Могу вам гарантировать, что нам будет не легче, чем майору Никитину в его полку». Жилов потупился, отошел от карты и затерялся в группе командиров. Сколько же раз в эти дни видел Федор Ксенофонтович, как перед неотвратимостью смертельной угрозы люди словно бы отрешались от самих себя и, будто не ведая страха перед гибелью, хотя страх смерти живет в каждом, вершили свой воинский долг. Вчера перед вечером, когда приутих бой, через боевые порядки немцев прорвался грузовик незнакомой марки. В огромном кузове с высокими бортами полно красноармейцев. Мчались по дороге мимо оторопевших немцев, в упор палили в них из пулеметов и автоматов, в большинстве трофейных, и во всю глотку кричали «Ура!». А когда вскочили в лес, Федор Ксенофонтович, шедший в это время к опушке, чтобы пробраться на наблюдательный пункт, даже задохнулся от изумления. Он увидел за рулем грузовика слепого шофера-сержанта с кровоточащей повязкой на выбитых глазах. Рядом с ним сидел старший лейтенант, который, как оказалось, держа руку вместе со слепым шофером на руле машины, командовал ему, где и как поворачивать, где тормозить, а где давить полный газ. Старший лейтенант Колодяжный, представился он генералу, выскочив из кабины остановившегося на лесной дороге грузовика. Помощник начальника штаба по разведке мотострелкового полка. Младший политрук Иванюта прямо из кузова звонко отрапортовал юноша, у которого щеки были пунцовыми от возбуждения, и добавил: «Военный журналист». Журналисту особенно обрадовался подошедший полковой комиссар Жилов. Ему нужен был человек, способный заменить погибшего инструктора политотдела, который вел журнал политдонесений. Начался разговор. «Откуда у вас этот грузовик?» «Захватили у немцев». «Где добыли автоматы?» «Отняли у немцев». «Почему кричали «Ура!»? Не в атаку же шли?» «Чтоб свои не обстреляли». На всякий случай представитель особого отдела начал проверять у Колодяжного и Иванюты документы, но в это время на недалекой опушке поднялась стрельба, послышались крики: «Немцы окружают! Автоматчики прорвались на КП!» Страшен подобный крик, особенно в лесу, когда трудно сразу оценить обстановку и принять правильное решение. Надо действовать мгновенно, иначе паника. «Всем к бою!» — скомандовал генерал Чумаков. «Эй, окруженцы, за мной!» — зычно закричал старший лейтенант Колодяжный. С бортов грузовика посыпались красноармейцы и устремились вслед за Колодяжным и Иванютой к опушке, где стрельба все усиливалась. трофейные автоматы тут же сослужили добрую службу. Услышав знакомую дробь, отчетливо своеобразную, немцы решили, что столкнулись со своими, и, начав выкрикивать предупреждающие слова, беспечно пошли на сближение. Хорошо поработала группа окруженцев. Прибавилось трофейных автоматов и так необходимых магазинов к патронам. Старшему лейтенанту Колодяжному и его бойцам была поручена охрана командного пункта. Полковой комиссар Жилов, наблюдая потом из траншеи, в которой стояла тренога со стереотрубой, как они окапывались, сказал стоящему рядом генералу Чумакову: «Странно, никогда не задумывался над различием между моральным духом и нравственным состоянием». «И к какому же выводу пришли?» — спросил Федор Ксенофонтович у полкового комиссара. «Вывод на поверхности лежит. Моральный дух сейчас у врага высок. Сила на его стороне. Он теснит нас. Но боевой дух бывает и у волка, когда ему мнится легкая добыча. А вот нравственное превосходство, несмотря ни на что, на нашей стороне. Мы защищаемся от бандитов, умираем за свою землю, за свою свободу, за ленинские идеи. И пока в наших сердцах живет это святое чувство, мы непобедимы». «Верно», — Федор Ксенофонтович засмеялся, силясь вспомнить, где же он читал эти знакомые рассуждения о сущности нравственной победы. «Но хорошо бы еще живыми выбраться из этой мышеловки».